канале «Дилетант» и в эфире «Эхо». Нас там тоже можно слушать с помощью приложения на сайте. Очень важно, да, особенно на фоне новостей о вероятной блокировке Ютуба. Программа «Тираны происхождения видов». Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, не демотивируй. Пока еще YouTube не отключили у нас, и назывались уже 583 даты за последнее время. Ну, отключат, придумают что-нибудь. Придумаем что-нибудь.
Придумают, обязательно.
Будем с тобой в кружочках выступать в Телеграме. Знаешь, вот так вот просто. Вот в двух кружочках последовательно будем записывать. Но ничего, как говорила наша добрая знакомая и подруга Елизавета Листова, будем тогда через водопровод, через газоснабжение еще будем. Ну, газоснабжение у нас не получится, это все-таки «Газпром». Ладно, сегодня у нас поразительный совершенно персонаж, которого мы прекрасно знаем, потому что у нас весь центр Москвы, ну, в основном московский Кремль, это, в общем-то, пепелище Тахтамышева нашествия. И то, о чем мы гораздо меньше всегда любили говорить, это еще Тахтамыш в Москве, это еще умело созданный, а также органически происходящий раздор между русскими, межрусских князей. Это то, что в несколько более позднее время будет показано в Андрее Рублеве у Тарковского, но это примерно то было вот как раз. Это не какое-нибудь Батыево нашествие и так далее, а вот это инспирированное друг другом. И вот эти вот сожжения, разгромы храмов, предательства, с помощью которого вошли в Москву. Мы все помним о Тахтамыше об этом, в этой связи. Но он до и после исчезает, поскольку в русских источниках, как я сегодня перечитал у замечательного Игоря Данилевского, все источники более или менее летописные или художественные, чуть более позднего времени, о Мамаевом побоище, то есть о Куликовской битве, они все связаны с Мамаем. И Мамай становится вот в этих представлениях вот именно татарским царем становится. Хотя никаким царем он не был. Он был, не будучи чингизидом, он был беклербек, то есть наместник, наемник, воевода он был. И все вот эти столкновения с Мамаем были более столкновениями с Тахтамышем, что не уменьшает никоим образом значение Куликовского сражения. Итак, Тахтамыш. Вот кто бы знал, как он, где, когда он родился. Мы вроде бы всегда очень неплохо знаем историю чингизидов, там постоянно пишут, даже существуют характеристики со стороны тех, пятых, иных. Могли бы Тахтамыша генуэзца описать, тоже, к которому он очень благоволил и пытался сделать вид, что генуэзцы его орудие, а у Тахтамыша получалось так, что кого бы он ни пытался сделать своим орудием, то это вело или к его поражению, или к его метаниям. Человек с непомерными совершенно амбициями получается. Ну вот смотрите, чтобы у нас даже на заставке такое вот фантастически обобщенный рисунок, то ли Тахтамыш это старший, когда он показывает, а кто ж тогда рядом с ним, это что Джалаладдин, несколько более реальный и даже более, я бы сказал, знаменитый для восточноевропейской истории, более даже, чем истории Оглы, Орды человек, или же сам он. Ну вот, смотрите, давайте посмотрим на лицевой свод. Вот разве можно представить себе облик Тахтамыша вот по этой иллюстрации? Это вот такой сидит с обозначенной курчавой бородой, вот такой вот сидит человек, который в зависимости от головного убора или от картинок его окружающей, от пейзажа, может быть, кем угодно, любым, вот, любым царем на свете, и понятно, что царем, потому что он сидит на троне. Вот эта условность миниатюры, которая показывает нам больше значения или действия производимые, мы еще одну такую увидим из лицевого свода, но не дает нам никакого представления о Тохтамыше. Тохтамыш, наверное, если так можно вычислить, он родился вокруг 1360 года.
Даже так. Просто в некоторых источниках называется рубеж 40-х-50-х, вот примерно.
Да,
Слишком
вряд ли
расплывчато.
это 40-х-50-х, потому что трудно его представить в 76-м году, когда он уже замышляет поход на Орду, собственно, благословен. Ну ладно, хорошо, тогда ему сколько? 26 лет здесь. Это уже взрослый человек,
Ну да.
совсем взрослый человек. Ну, может быть, такое соотнесение, вот отнесение на более ранний период. Потому что мы его, он появляется-то в истории в 76-м году, появляется как деятель. Мы знаем, что он родился на Мангышлаке, он родился. Поэтому им, в общем-то, занимаются казахские историки, им занимаются. В Казахстане он представляет интерес для по месту рождения. Если в Москве по месту буйств, то в Казахстане по месту рождения. И действительно получается, что он последний такой вот. Я видел материал, который называется «Последний великий хан Золотой Орды». Последний хан, наверное, да. Человек, который из кожи лез вон, чтобы объединить Золотую Орду и придать ей некое величие. Но то, что он при этом великий, очень большие сомнения существуют. Кто бы мне рассказал, чем он, собственно, велик. И его изворотливость и хитрость, очень бедственная для союзников очень часто, и бедственная, как оказывается, для него самого, она не говорит о его величии, она не сопровождается ни суперпобедами на поле боя, ни какими-то приращениями территории. Так вот, в 76-м году у нас Тохтамыш, как мы рассказывали, повествуя о Тамерлане, о Тимуре, вот он скрывается там у Тамерлана. Причина того, что он скрывается после убийства отца за непокорность, скрывается в том, что он должен был быть, по идее, убит. Тоже. Вместе с отцом. Самостоятельности мы здесь не видим каких-то действий. И пока он, наверное, спасаясь бегством именно там, у Тимура, он, наверное, правильно рассчитывает, потому что Тимуру нужны чингизиды. А он, в общем-то, Чингизид от одного из сыновей, от одного из сыновей Джучихана. Он и, но получается, что вот этот его предок, не будем забывать, что это все-таки не так далеко. Мы так себе примерно даже представляем нашу эпоху предков столетней давности, вот 100 с чем-то лет, то вот тут именно это и происходит. Но там он, когда потребовал от Джучи умер до своего отца, до смерти Чингисхана. И когда, в общем-то, настоятельно просили его, в общем-то, определиться с разделением наследства Джучи, то получилось совершенно как в сказке про кота в сапогах. Потому что кому-то из сыновей достались юрты, кому-то повозки, а ему даже, как отмечено, и непокрытой повозки не досталось. То есть лучшее, что мог рассчитывать, это на какого-нибудь условного кота в сапогах, но, наверное, даже и кота в сапогах не досталось. Это был, в общем-то, это такая бедная, суховатая ветка была чингизидов. Но Тимур подбирал чингизидов. И поощрял их планы. Потому что Тимуру очень важно было И его родственные связи матримониальные, мы помним, что он, в общем-то, как-то обеспечивал себе связи с чингизидами, потому что он-то как раз хотел быть, но он исходил из реальности, из собственных интересов, мы видели, как Тимур исходит. И здесь он поощряет походы, и первый поход, который вот в 78-м году, он становится правителем Синей Орды при помощи Тимура Тахтамыш и собирается уже Золотую Орду и правит, в общем-то, расширяет до Азова. И завоевывает важный город, который называется Сарай-Берке. Опять же, как только начинаешь к чему-то...
Сергей Алексеевич, а это тот же сарай, который Урусхан пытался захватить?
Урусхан, да, это уже Сарай-Берке, это уже столица, Это не Сарай-Бату, это Сарай-Берке, это новый сарай в честь там хана Берке названный. И вот до сих пор, и мне было очень приятно погрузиться в свои собственные воспоминания в поисках точки на карте, где должен находиться Сарай-Берке, город, потому что я окунулся в свою студенческую юность. Поскольку Сарай-Берке располагается на Ахтубе, располагается в нынешней Астраханской области, и окружен он теми деревнями, в которых я, которым я был приписан как участник сельскохозяйственного отряда 4 лета 75-го, 76-го, 77-го, 78-го. И все мои любимые – Харабали, Янатаевки, Сысыколи, Тамбовки, Иван Николаевки – все это находится вот вокруг. Я подумал, ну все-таки где же Сарай-Берке? И вот Селитренное. Селитренное городище. Сарай-Бату обозначено, но не так давно все-таки было проведено такое вполне неромантическое археологическое исследование. И Селитренное все-таки городище, которое чуть севернее находится этого поселка, Селитренное городище – это, наверное, все-таки не Сарай-Бату, а Сарай-Берке. Способ такой простой. Монет там нет до, в общем-то, основания Сарай-Берке. То есть ко временам, относящимся к Сарай-Бату, к определенным десятилетиям 14 века, 13 века, там нет монет, просто никаких. Это пустое место. Вообще это, я не знаю, как там столицу вообще делать, это ведь, не знаю, насколько климат до 20 века изменился, но это ведь голая вот полупустыня. С орошаемыми полями, только орошаемыми. Вот что там делать? Там и пастбища-то нет, там еще чего-то нет. А, да, водные пути, да, может быть, это где-то поинтереснее можно было, наверное, устроить столицу. У меня до сих пор это ощущение растрескавшейся, как миндальное пирожное земли, везде вокруг, нестерпимой жары и радости от дождя, который раз в сезон где-нибудь покапает, и единственное, что сделает, валы просто сделает непроходимыми. Валы оросительные, где дороги, и по ним ездить нельзя совершенно. Ну вот, это была лирика. Лирика, вот Сарай-Берке, и дело в том, что все это время без сил Тимура Тахтамыш ничего бы не... Вот ничего бы не получилось. Просто не получилось бы вообще ничего. Тахтамыш собирает невиданные силы потом. Но если бы ему кто-нибудь... Не дел, то есть, если бы за него не делал кто-нибудь большую работу, будь то покровитель его Тимур, будь то даже Дмитрий Иванович Донской, с Андреем Владимировичем тоже Донским, то ничего бы не получилось у Тахтамыша. Кто он такой? Что он хочет сделать? Человек, который...
Все-таки, почему он пользовался такой поддержкой со стороны Тимура?
По функции. Когда мы себя спрашиваем по функции, значит, человек хочет, человек старается, у человека непомерные амбиции. Ну, давай.
А
Ну,
не
давай.
связано ли это с его неуспешной попыткой поднять мятеж против Урусхана еще вот тогда, до того, как он бежал?
А почему это может быть связано? Вот тогда
Но
объясни
все-таки
мне, пожалуйста.
человек, который, несмотря на то, что у него сил мало, стремился вот хоть как-то,
Ну,
да.
вот это относится к амбициям его.
Ну да.
Это относится к его честолюбию, к устремлениям его. Он хочет стать хозяином Орды. Всей. Он хочет стать единоличным хозяином и вот и царицей морской, чтобы рыбка была у нее на побегушках или на поплавушках была. В общем-то, есть такие. И Тимур, у которого своих дел полно, у которого свои планы. И вот здесь вот такая часть планов Тимура, она вполне сходит. Но давайте посмотрим тогда на вот карту, нам бегло показывали ее сейчас, на карту Орды Золотой. Вот что она собой представляет? Мы сосредоточились на Тимур-Берке и сосредоточились на Тимур-Берке и, может быть, не заметили многого другого. И вот чем же владеет у нас и Тохтамыш теперь, когда захватывает? Вот вплоть, покажите, пожалуйста, карту, вот предыдущая была картиночка. Не-не-не, это Великое княжество Литовское, это будет у нас. Вот это здорово. Вот Аральское море здесь у нас, вот доходит до Каспия, Азовское море, все. Крым тоже подчиняется, Крым подчиняется. Вот, в общем, все очень здорово. Есть северо-запад, есть северо-запад, с помощью которого будет как раз своих противников тоже и шантажировать Тохтамыш, и который становится все более и более независимым. Но здесь вся власть непрочная. Вот у нас как раз к 1380 году объявляется Мамай, Беклербек Мамай, который, а зачем нам нужен Чингизид с амбициями? Вообще беклербеки отличались тем, что они очень хорошо с переменным успехом, в зависимости от собственных способностей. Беклербеки были примерно тем же, что будут там сёгуны в Японии, вот, что будут всесильные министры при слабых королях, как и до, и после этого в Европе было. Мажордомы, те же самые, которые были при слабых мировингах, были во Франции. Но и здесь появляется никому не нужный абсолютно настоящий Чингизид. Насколько он силен, Бог его знает. Но Мамай нарвался на Дмитрия Ивановича Донского. Он нарвался, мог бы сделать его своим союзником, но нарвался. Нарвался очень сильно. И вот этот скрытый переход, Мамай действует, вот скрытый переход, насколько был Дмитрий Иванович подчинялся, он был вполне лоялен ханам и вполне лоялен завоевавшему власть Тохтамыш. Но здесь, тем более, что и против, значит, по идее, против царей мы не ходим, называется. Против ханов не выступаем. А тут несколько обнаглевший, понимая конъюнктуру все, несколько обнаглевший Беклербек заявляет о себе. И если сейчас, не вдаваясь в красочные подробности, в соображение о том, насколько реальна картина самого Донского сражения, оно все-таки было там. Они в центре Москвы, как товарищи Фоменко и Носовский нам рассказывали, вычисляя неизвестно что. Оно все-таки было там, и закончилось оно признанной победой московских князей, московского князя и его союзников. Вот все, и без рассказов о Пересвете, о Челубее, о ком угодно. Нюанс только в том, что Мамай был воевода, а никакой не хан. И ссориться с ханами Дмитрий Иванович не хотел. Но тут получилось очень большое и, как окажется потом, только на вид выгодное предательство Тохтамыш. Тохтамыш шлет Дмитрию Ивановичу поздравительную открытку фактически, в которой было написано: «Во, как хорошо, молодец, ты так здорово послужил, Мамая разбил, вот теперь вот я законный правитель». «Да, кстати», – пишет он, вот, ну, примерно так, «да, кстати, ты мне должен столько-то, столько-то и столько-то, и поэтому понятно, что ты Мамаю там какому-то не платил». Зачем платить? Мамай не без полномочий человек. «А вот мне, пожалуйста, заплати».
Какая же была реакция, учитывая, что такая грандиозная победа, и тут вот такое прошение?
Мы не можем ее проследить в точности, но результат и причин. Очень большие усилия потребовались. Очень большие усилия потребовались и московским князьям. Потребовались для того, чтобы вот отвратить новое разорение. Тут у Дмитрия Ивановича большие трудности с религиозными руководителями. Довольно большие трудности и трения. Вот кто будет всем, вот, всей митрополией руководить? Люди, которые придут от константинопольского патриарха, собственно, и будут скорее подчиняться великому герцогству литовскому, а не московскому княжеству. Вот эта знаменитая история с Митяем, с Киприаном, чем очень характерно, как потом вот Игорь Николаевич Данилевский об этом пишет подробно, как все сторонники Киприана все большую и большую роль ему отводили в подготовке победы и, собственно, победе над Мамаем. И ему не до этого. Ну вот, существует Тохтамыш. Давайте попробуем логику. Существует Тохтамыш. Был реальный, суровый Мамай. И которого мы отбили. Тохтамыш нам благодарен. Насколько, ну нет никаких сведений, что он вот настолько прочный властитель Орды. Ну, нет никаких. Может быть, можно пока и не платить. Другие князья платят, потому что вот решили так, что вот есть законный царь татарский, мы ему платим.
Рязанская, Нижегородская, они
да,
даже...
Мы просим у него ярлык, да, мы просим у него ярлык. То ли Дмитрий решил, что он переживет без ярлыка, то ли действительно психологический перелом уже, если не наступил, то был близок.
Но ведь изначально, Сергей Александрович, они послали, Дмитрий послал богатство разного рода. То есть были попытки, по-моему, наладить, нет?
Наши... Ну, наладить с ним, но там было взаимные очень какие-то взаимные подозрения. И только косвенно, пригласив какого-нибудь исторического психолога, можно понять вот эти нетерпения и недальновидность Тохтамыша. Вот что здесь было? Он хочет вести себя как хан прежних времен, быстро поставить на место, не принимать каких-нибудь частичных выражений, изъявлений благодарности и подарков, а самому стремиться, вот я, ну хорошо, я сам все возьму. И вот он ведет свои войска, и это становится довольно страшно. Большой проблемой остается причина, ну, бегство, если можно так сказать, Дмитрия Донского. Почему и он, и Андрей, почему они покинули Москву? Это известно только то, что это вызвало очень большое недовольство. Аполлинарий Михайлович Васнецов написал изумительную картину. Вот, и неизвестно, что его больше интересовало. Вот именно собственное решение сражаться, именно эта массовая сцена, или изумительный по своей красоте собор. Но давайте посмотрим на эту картину. Вот внутри Москвы происходит то, что советские источники, мне ужасно нравится, назвали антифеодальным восстанием. И это объясняется так, вот по-хорошему, по-старому, по-нашему, по-советски это объясняется так, что жители Москвы были оставлены своим князем, а бояре и дворяне хотели последовать за князем, то убежать, а народ принял решение сражаться. Ну, простите.
Московская Веча решает обороняться, да.
Московская Веча решает обороняться. И обороняться будет. Но приходят есть и князья помельче, есть и воеводы, есть кому руководить, и приходит на подмогу один из Ольградович. То есть уже вот плотно сросшихся семейных связей московского княжества и вообще русских княжеств и Литвы особого нет. Честно говоря, особого нет вот водораздела, где они будут. Вот почему должен проходить водораздел? Из-за личности Витовта, может быть, по религиозным причинам никаким. Витовт менял, я не знаю, у него железные его или кольчужные перчатки сохранялись дольше, чем принадлежность к одной из христианских конфессий, а то и к язычеству. Когда было нужно, вот он все это, он так и поступал. И здесь приходят на помощь. И не могут долго взять. Это вам не какой-нибудь красивости. Они могут действительно долго взять Москву.
Три дня. Три?
Да, ну, три штурма, во всяком случае. Три дня оборонялись, потом опять оборонялись. Огромные жертвы, огромные потери. Но крепость-то, простите меня, уже достаточно мощная и белокаменная. Уже. Ее не так просто возьмешь. Монголы никогда не отличались большим искусством штурма крепостей. В первом Батыевом походе, конечно, они притаскивали за собой и китайские машины, и что угодно, но они предпочитали всегда не штурмовать. И то, что Тохтамыш идет волна волной на штурм, это тоже свидетельствует о некотором его таком вот некотором безрассудстве. Ведь в любой момент могут подойти из Костромы, из Переславля, могут подойти, может, подмога. Ну, решается действительно. Вот хитрость наша задача. И прислали своих и союзников, и заложников, которые говорили, да вы что сейчас, сдавайтесь, москвичи, открывайте ворота. Да царь-то не вас преследует, а Дмитрия Ивановича, того, который его обманул. Да вы что, смеетесь? Вот крест целую, вообще зуб дам, что это все. И так они и говорят, открыли ворота, всех перерезали. И вышли, кстати, первые вышли литовцы, как бы встречать и примирение это оформлять. Вот их тут же вырезали всех. И, в общем-то, конечно, разгром Москвы был страшен. Последовало за этим разорение, попытки разорения земель. Но не так-то это было просто. Например, уже эпоха изменилась. И вот, например, в Переславле-Залесском просто снялись все жители города и ушли на лодках в центр Плещеево озера. Ушли. Просто и все. Побросали все, ушли. В общем,
А в Коломне то же самое было или...
ну, тоже было нормально в Коломне. А потом еще послали отряд, а тут очнулся Дмитрий Иванович, очнулся Андрей Серпуховской. И они, в общем-то, вышибли, и Мамаю пришлось отступить. Очень хорошо говорит о Мамае, как о верном человеке и верном союзнике, когда он разоряет земли Олега Рязанского. Потому что ему нигде не дали. Вот он пытается сюда уйти, пытается Звенигород захватить. Нет, не получилось. И, в общем-то, как ни странно, Тохтамыш обнажает слабости и какое-то такое умирание классической Орды. И, может быть, своим полководческим невезением, я бы даже сказал, неумением, он, мне кажется, что он вдохнул силы во многих. Может быть, даже и в Тимура, который его бьет на Кавказе, спокойно бьет. Вот извините меня, вот претензии твои дойти вплоть до Тебриза он дошел, нет уж, извини. Извини, пожалуйста, ты что-то вот, в общем-то, как-то слишком осмелел. И Тимур показывает, просто бьет. И, наверное, нового хана он хочет, да не наверное, а точно поставить. И у него уж есть такой союзник, такой Беклербек замечательный, как Едигей. Человек, понимающий новое, что несет Тимур, совершенно новые приемы и военные приемы, и новую решительность. Но я думаю, мы сейчас сделаем перерыв и после этого договорим.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Мы хотим еще раз предложить вам книгу, которую мы только что получили, но теперь мы ее предлагаем вам в сочетании с новым, вот из вышедших номером «Дилетанта» «Троцкий против Сталина». И к нему прилагается обретенная к нами книга, специально для вас, Григория Лури. Вот она у вас и в моих руках, кто видел. А тут можно сэкономить. Сэкономить на цене журнала. То есть журнал фактически служит приложением книги. И, ну, половинная стоимость, даже чуть-чуть поменьше. Журналы стали недешевы теперь в любых точках продажи. Но это очень хорошее сочетание, потому что повествование идет о главе семейства Меркадеров, о матери Каридат Меркадер. И, кстати говоря, вот вам и глава, и тиран, и непререкаемый авторитет в одной отдельно взятой семье. Вообще история этого семейства, и не только, связанная и с гражданской войной в Испании, и с Советским Союзом 40-х годов, и с последующей историей. Ну и, конечно, как вот веретено, все это наматывается на убийство Троцкого в 1940 году, которое как раз Рамон Меркадер и осуществил. Книжка чрезвычайно хороша. Ну и номером мы тоже, Айдар, вообще-то гордимся.
Хороший номер. Прекрасный номер, прекрасная статья Ольги Журавлевой «Операция утка».
Да, замечательно.
Да, обязательно. Да. Это прямо действительно стоит прочитать. Мы рассказывали в программе «Дилетанты» об этой статье, в том числе, когда обозревали новый номер.
Да. Ну, возвращаемся к нашему Тахтамышу. У Тахтамыша все валится из рук, потому что его поход, собственно говоря, походы на Тамерлана. Походы вот прямых-то, да, вот я пойду и все. Что это такое? Переоценка своих сил, авантюра. И он предается другим авантюрам, когда теряет все. И теряет пресловутый Сарай-Берке. Мы видим два, например, документа, которые и два события, которые которые говорят о его отношении с, в общем-то, крепнущей силой, с Великим княжеством Литовским. Это ярлык Ягайле, где подробно описывается, как ему удалось, я думаю, что одна из самых замечательных вещей, которые удалось Тахтамышу, это операция «Мамай» и чужими, и своими руками. Мамай побил, Мамай бежал. А вторая вот, это связанная с этим тоже, и предваряющая это, договор с генуэзцами, которым уступается южный берег Крыма. И вот эти Каафа, знаменитая феодосийская генуэзская крепость. Это все. И генуэзцы с удовольствием, с криками «расплюнуть», вот они убивают Мамая. Так всегда бы так, скажем, мы, если мы стоим и заботимся каким-то образом над процветанием Тахтамыша и на удачной его судьбой и борьбой с противниками. Дальше второй вот татаро-литовский, Тахтамыша-литовский документ – это обращение к Витовту. Он обращается к Витовту. И здесь он то, что ему только формально принадлежит. Вот, Витовт, у тебя будет весь северо-запад нашей великой державы. То есть все вот эти русские княжества, будешь их контролировать. Хочешь – дань собирай. Хочешь – дань не собирай. Будешь контролировать, будешь везде. Делай, что хочешь, но помоги мне. И будешь выступать на моей стороне. Для хитрого Витовта и доблестного Витовта, и хитрого одновременно, человека очень во многом конъюнктурного, это был замечательный подарок. Ничего нового ему не давало, например, на северо-западе. И когда говорят, что это экспансионистки, это потворствовало экспансионистским устремлениям Витовта, а посмотрите, куда он пошел именем Тахтамыша. Куда он пошел? Он пошел на северо-запад? Чего подобного? Он пошел на север Руси, там у него были довольно прочные связи, непростые отношения, но довольно прочные у него, и он мог это сделать более тонкими методами, чем вот идти с повеления Тахтамыша, идти на север. Не идет он туда. Для него там северо-восток, это для Тахтамыша северо-запад. Он идет на юг. Он доходит до Крыма. Он даже ставит какую-то, говорят, таинственную крепость в устье Днепра. Не понимаю, что это такое. Вот так же, как я не понимаю, что ставку Тахтамыша, не подтверждая это практически ничем, располагают в другом из моих родных мест. Это на месте, где потом появилась турецкая крепость Кызыкермен, и это Береслав. Береслав Херсонской области – это место там происхождения моего дедушки, его братьев, вот там вот Качкаровка как раз находится рядом, и рассказы про Кизикермена – это то, что сопровождало мое детство всегда. Не подтверждается. Ну ладно, хорошо, Ивитов там то побывал. Что подтверждается, так это он увез из Крыма пленных, в том числе и караимов, и поселил их в Тракае. И когда вот Тохтамыша он тоже поселил в Тракае, и там оказалось такое вот крымское и татарское получилось вот такой до сих пор существующий анклав. Потому что в Тракае, под Тракаем караимы до сих пор живут, и общины существуют их. Далее оказалось, что проиграли все. Потому что Витовт, вот как только человек сталкивается с Тохтамышем, он начинает проявлять какую-то непомерные амбиции, непомерные высокомерие. Потому что он и ханом Тимуром, который вот там, это не Тамерлан, а вот ханом Тимуром, который там становится руководителем Орды после очередного свержения Тохтамыша. И фактически с Едигеем он ведет себя... С Едигеем вообще дело не хочу иметь. Хочу встретиться с ханом. Ну, при определенных обстоятельствах, после которых хану будет плохо. Он при очередном повороте и его религиозных взглядов Витовта, и его государственных взглядов, Витовт призывает в крестовый поход против Орды, против ордынского хана. Получает благословение папы и получает тевтонский отряд. Зная последующую историю Великого княжества Литовского, Витовта и его кузена Егайла, вообще выглядит странно, но это была такая обыденность. Это еще обыденность. И взаимоотношения с тевтонским орденом – это не всегда была вот Великая война, которая или пограничные столкновения описанные в романе у Сенкевича. И они идут на Ворскле, совсем недалеко от Полтавского сражения, от места Полтавского сражения. А историки Карла XII вообще считали, что это вот здесь, вот как раз, где был побит великий князь Витовт, вот здесь мы и дадим сражение Петру. А для Витовта это было сокрушительное поражение. Во-первых, войск больше было у Едигея, гораздо. Во-вторых, вот эти разнородные отряды, они не смогли ничего противопоставить.
Просто координации не было достаточной.
Ну, координация была и при грядущем Грюнвальде через 10 там, лет. Это была не самая большая черта, но там, в общем-то, и Егайло, и Витов, в общем-то, на своем фланге, так, с переменным успехом, скажем, действовал. И неизвестно, отступил он, потому что отступил, или заманивал тевтонцев. Там, между прочим, тевтонцы и наш тоже герой одной из передач, Ульрих фон Юнгенген, там тоже наворотил такого в тактике боя, которую они предприняли. Но факт тот, что в живых осталось очень мало. Даже и литовских, и русских князей, которые там участвовали в этой битве. Одна из самых кровопролитных битв этого времени. А учтите, что в это время в Западной Европе уже прошли такие дико кровопролитные битвы, как за много лет до этого, как Крессий, как Пуатье. То есть XIV век был очень и очень суровый. И к XV веку, вот, в который мы уже вошли фактически, мы подходим с очень и очень кровавыми итогами. Но вот здесь свой Авантюрист. Может быть, такой свой черный принц, как Эдвард Черный принц, такой вот Тохтамыш получается. И Тохтамыш вот теряет одну позицию за другой. И он становится совершенно ненужным. И здесь он пытается снова втереться в доверие к Тимуру. Ну вот как можно вот одно и то же повторять 500 раз?
Но у него не было других выходов, альтернатив, наверное.
Ну, вообще у него не было других выходов, уже когда он завел себя так далеко. Может быть, у него были в юности другие выходы. И Тохтамыш действительно последний хан. Такой вот значительный. Но он значительный, скорее, разбросанности своих действий. Ведь вы посмотрите, он все время, он или себя ведет сверхвысокомерно, или клянчит о помощи, предлагая все. Судьба Тохтамыша печальна. Тохтамыш, ну вот после этой битвы на Ворскле, чего он добился этим союзом с Великим княжеством Литовским? Вот покажите нам карту Великого княжества Литовского, какое она вытеснение произвела вот здесь. Вот. Какое оно произвело. Вы посмотрите, даже не включая заштрихованные вот эти территории, она врезалась между Европой и Ордой. Оно врезалось. Оно, причем при еще заключении унии, оно действительно вот получалось от моря до моря. И на какое-то время большую зависимость от Великого княжества Литовского он разные улусы, разные подразделения ордынские он поставил. Он подвел под разгром новую столицу Орды. Он, наверное, убил веру в возможность какого-то обретения былого гигантского величия. Если у Тимура была вера в обретение величия, то величие другого порядка, другого времени. Он постоянно приходил, уходил и группировался. И у Тимура было гораздо... Это, потому что мудрее был человек гораздо, талантливее человек. Тоже тиран и очень жестокий человек, но ему нельзя было подражать. И даже в каких-то сравнимом с Тимуром, такому человеку, как Тохтамыш, себя воспринимать, наверное, было только вредно. Тохтамыша убьют. Посмотрим лицевой свод. Такое же представление о Тохтамыше, как было и Тохтамыш на царстве у нас. Ну вот здесь вот Джанибек убивает Аки Георгий Победоносец, только неверный, убивает вот этого будто змея, убивает Тохтамыш. И, в общем-то, туда ему и дорога. Мы только видим здесь по шпилям остроконечным, видим, что это у нас некая исламская страна. Вот недалеко от Тюмени его убили нынешние. Вот. Все тем кончается, но продолжается борьбой за ханство, в которое мы бы выделили из сыновей, выделили, как я и сказал, Джалаладдина. Вот картинка, представляющая такого условного, бывают условные летописные миниатюры, да, и свули, и условная картинка такой мультяшной несколько Тохтамыш. Вот покажите нам Тохтамыш такого с простертой рукой. Мне хочется думать, что Тохтамыш как раз вот как хан, а Джалаладдин рядом с ним какие-то времена. Джалаладдин командовал татарской конницей, командовал под Грюнвальдом. понесла огромные потери, но связала достаточное количество тевтонцев и, в общем-то, таким польско-литовским миром, восточноевропейским миром Джалаладдин вспоминается как герой. Он тоже, он станет ненадолго ханом и погибнет. Всего на год, с 11 по 12 год. Но вот каким-то вот Тохтамыш остается именем интригана, который вот когда-то хотел великого, а получилось отвратительное и жестокое сожжение Москвы. Уже абсолютно по своей жестокости и по своей бессмысленности, не входившая даже в ту эпоху. Предательство и почти, я не знаю, поднял руку на отца, потому что Тимур ему был как настоящий отец, он его воспитал. Но вот такая фигура оставшегося в памяти из-за своих просто точечных, ниоткуда появился, никуда ушел, даже в нашем, скажем, наследником московского княжества. Или помнят битву на Ворскле, а вот Тохтамыша в связи с этим не очень помнят. И в той же Литве не очень помнят. А вот Джалаладдина помнят. Во всех историях, во всей художественной литературе.
Вы знаете, там, если говорить про их внутрисемейные отношения, они там были не идеальны и у Джалаладдина, потому что по летописи он же был убит, по-моему, своим братом.
Ну да, там, в общем-то, скорее Джалаладдин унаследовал то, чего не очень было у Тохтамыша. Ну а братья его, в общем-то, они такие... Ну, понятно, что междоусобная борьба и резня внутрисемейная – это тоже признак и времени, и признак такого вот быта. Но мне кажется, что фигура Тохтамыша интересна не как он сам, а как фактор, как некая лакмусовая бумажка человеческая и такая правительская, которая показывает, что мечты о старом очень далеки от состояния вещей. И любой возврат, скажем, там, тогда к монгольской архаике, он дает неожиданнейшие результаты, как хотя бы и психологическую, и уже действенную эмансипацию русских княжеств, эмансипация литовских княжеств вот от этого. И сосредоточение такой силы в Центральной Азии и на Востоке, которая приведет, к империи великих моголов, но она будет только опосредованно связана с классической монгольской империей. Вот.
Сергей Александрович, есть вопрос. А вот, конечно, в истории у нас не бывает бы, да, но если предположить, попробовать. А если бы Москва не открыла ворота в 82-м, был шанс у нее освободиться от всего этого?
Освободиться от чего?
От Орды.
Она и так освободилась потом, потому что он пожег и ушел, во-первых. А во-вторых, через 100 лет великое событие настанет, когда будет констатирована полная независимость от Орды.
Но, может быть, можно было на 100 лет раньше?
Нет? На 100 лет раньше вряд ли. Потому что после сожжения они договорились, Дмитрий заплатил все, что надо, отстроил Москву, и, в общем-то, все пошло, как полагается. Но поблажек уже он понял, что, может быть, сглупил, поступив недипломатично. Но поблажек уже особых не давали. И, может быть, стоило вести себя более дипломатично. И Тохтамыш бы сам себя погубил. Не знаю, насколько это понималось. Но единственное, что, может быть, сохранилось бы множество жизней, может быть. А вот, собственно... Орда как идея она никуда не ушла. Ни с эмансипацией она настолько укоренилась, как идея иерархического государства, как прием управления. Она живет и побеждает, и до сих пор живет и побеждает.
Вот чего тут Пастухова как раз книгу.
Ну и Пастухова книга, и идеи, и истории российского государства, страшного, ужаснейшего Бориса Акунина. Вот. Да. Она об этом как раз и говорит.
Ну что, подошел к концу эфир. Хан Тохтамыш сегодня был в «Тиранах». Мы в пятницу, я надеюсь, вернемся в эфир.
В пятницу вернемся в эфир. Я хочу сказать, что я хочу, после того, как мы закончили с вами Оруэлла, и вот сейчас я хочу взять небольшую летнюю передышку хотя бы на неделю. Вот, ну, начиная со следующего понедельника, скажем так. Так что не удивляйтесь, если вам действительно будет не хватать наших передач. Надеюсь.
Ну, вы знаете, у нас в плейлисте «Тиранов» уже, по-моему, больше 90 выпусков. Поэтому будет, что послушать и посмотреть, это точно. Да,
да, и тщательно подготовить сотый нам.
Вот-вот, да.
Да, хорошо. Все, счастливо. Спасибо большое. До свидания.
Сергей Бунтман, я Айдар Ахмадиев. После нас в программе «Особое мнение» Лев Гудков. Потом комитет по новой этике, и уж совсем поздно вечером. Очень интересная передача, на мой взгляд, это трифекты, тем более учитывая все, что происходит в Соединенных Штатах. А ее, особенно сегодня, стоит посмотреть обязательно. Спасибо, до свидания.
До свидания.